Вторая дорожка четвертой кассеты. Мария ждала, что он договорит, и Иисус одолевал и все никак не мог одолеть свое смятение, и, наконец, вымолвил. «Ты уберешь то полотнище, что вывесело над воротами, чтобы никто не смел входить к тебе». Мария поглядела на него серьезно, но тотчас улыбнулась не без лукавства. «Нельзя же принять двоих мужчин разом». «Что значит твои слова?» «Значит они, что ты хоть и уйдешь, но останешься», и прибавила, помолчав. «Тряпка так и будет висеть над воротами моими». «Но все подумают, будто ты принимаешь мужчину». «И верно подумают, ибо со мной будешь ты. И никто больше не войдет к тебе». «Ты сказал это, и женщина по имени Мария из Магдалы перестала быть блудницей в тот миг, когда ты оказался здесь. Чем же ты будешь жить? Только ландыши полевые растут без труда и забот». И Иисус взял ее за обе руки и сказал: «Назарет недалеко. Я как-нибудь приду к тебе. Если придешь, ты обретешь меня. Я всегда хочу обретать тебя. Так и будет, пока ты живешь на свете. Что же, я умру раньше тебя? Я старше и, конечно, умру первый. Но если случится тебе умереть раньше, я останусь жить хотя бы для того, чтобы ты мог обрести меня. А если ты умрешь первый, хвала тому, кто привел тебя в этот мир, когда я уже была в нем». После этих слов Мария из Магдалы подала Иисусу еду, и ему не было нужды говорить: «Присядь со мной», ибо с первого дня, как только затворились ворота, этот мужчина и эта женщина делили и умножали между собой чувства и движения, ощущения и пространство, не слишком заботясь о том, чтобы соблюдать обычаи, закон или правила. Можно не сомневаться, что они не сумели бы нам ответить, вздумаем и осведомиться, каким образом удавалось им это, как чувствовали себя и надежно защищенными, и совершенно свободными в этих четырех стенах, где всего за несколько дней сумели создать мир по собственному образу и подобию. Заметим мимоходом, что больше был этот мир подобен ей, чем ему. И поскольку оба были непреложно уверены в том, что будут у них еще встречи, то нам остается лишь терпеливо дожидаться того часа, когда оба они станут лицом к лицу с другим миром, с тем, что ожидает за воротами, с тем, чьи обитатели беспокойно спрашивают: «Да что же там происходит внутри?» И уверяю вас, вовсе не постельные забавы рисуют себе их воображение. Итак, Мария и Иисус поели, она надела ему на ноги сандалии и сказала: «Если хочешь к вечеру быть в Назарете, пора идти». «Прощай», — сказал Иисус, взял свою котомку и посох и вышел во двор. Небо было все затянуто тучами, и сквозь эту пелену, очень похожую на очески грязной шерсти, Господу нелегко, наверное, было разглядеть сверху, что там выделывают овцы его. Иисус и Мария на прощание обнялись, и объятию этому, казалось, не будет конца, и поцеловались. Но поцелуй не затянулся, и ничего удивительного в этом нет. Не в обычае тогда были долгие поцелуи. Солнце село, когда Иисус вновь вступил на землю Назарета, где не был 4 долгих года, неделей больше, неделей меньше не в счет, с того самого дня, когда он, ребенок, еще бежал, гонимый смертельным отчаянием из родного дома, чтобы искать в мире кого-нибудь, кто помог бы ему воспринять первую в жизни невыносимую истину. 4 года, как немедленно они тянутся, срок недостаточный, чтобы излечить боль, но притупить и утешить ее могут. Этот человек расспрашивал книжников в храме, гнал по горным тропам стадо дьявола, он повстречал Бога, Он спал с Марией Магдалиной, и о прежнем страдании напоминает лишь влажный отблеск в глазах, о котором мы говорили раньше. Но, быть может, все еще ест ему глаза стойкий дым жертвенных всесожжений или источает слезы душа, восхищенные тем, какие дали открылись ей на высокогорных пастбищах. Или это страх того, кто в одиночестве и пустыне услышал «Я Бог», или, что вероятнее всего, он томится и тоскует, вспоминая тело Марии из Магдалы, покинутой им лишь несколько часов назад. «Освежите меня вином, подкрепите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Эту сладчайшую истину мог бы изречь Иисус, обращаясь к матери и братьям, но отчего-то у самого отчего дома замедляет он шаги. «Кто они, мать моя и братья мои?» — спрашивает он себя, и не потому, что не знает. Вопрос в том, знают ли они, мать и братья, что пришел к ним тот, кто спрашивал в храме, кто с высоты оглядывал окоем, кто повстречал Бога, кто познал женщину и осознал себя мужчиной. Вот на этом самом месте сидел некогда нищий бродяга, назвавший себя ангелом. И хотя ангелу не составило бы труда в единый взмах взметенных крыльев вихрем ворваться в дом, он предпочел постучать и жалкими словами попросить милостыню. Калитка закрыта на щеколду, ее легко открыть снаружи, и нет надобности окликать «Эй, кто тут есть?», как сделал он в Магдале, ибо дом этот его, и войдет он к себе домой спокойно и уверенно. И глядите-ка, совсем зажила рана на ноге, впрочем, раны телесные, источающие кровь и гной, поддаются лечению не в пример лучше иных. И так стучаться незачем. Но он стучится. Он слышит голоса за стеной. Он даже различил уже издали голос матери. Но духу не хватает просто толкнуть калитку и объявить «А вот и я», как поступил бы всякий, кто, зная, что приход его желанен, хочет преподнести домашним радостный сюрприз. Калитку отворила ему маленькая, лет 8-9 девочка. Она не узнала пришельца, и голос крови не сказал ей: «Это твой брат. Разве не помнишь, твой старший брат Иисус, который, несмотря на то, что 4 года прибавилось к возрасту сестры и его собственному, несмотря на вечерние сумерки, спросил: «Тебя зовут Лидия?» И она кивнула, очарованная таким чудом, незнакомец знает ее по имени. Однако Иисус рассеял все чары, сказав: «Я твой старший брат Иисус, впусти-ка меня». Во дворике под навесом у крыльца увидел он смутные, как тени, силуэты. Это были братья его, обратившие взоры к вошедшему, а двое старших, Иосиф и Иаков, поднялись и пошли ему навстречу, хоть и не слышали слов, что сказал он их сестре, но узнали его без труда, да и Лидия уже завопила ликующая: «Это Иисус, это наш брат!» И после этих слов уже все тени задвигались, и в дверях появилась Мария, а рядом с нею Лизия уже с нее ростом, и обе вскричали в один голос: «Иисус!» И в следующее мгновение посреди двора все обнимали его, исполненные семейственной любви и радости. А такая встреча и в самом деле приносит радость, особенно когда, как в нашем случае, возвращается домой наш первенец, наш первородный сын, которого снова можно пестовать и нежить. Иисус поздоровался с матерью, с каждым из братьев, с обеими сестрами, а те от всей души восклицали: «Добро пожаловать, брат! Как хорошо, брат, что ты вернулся! Мы уж думали, брат, ты нас совсем забыл!» И лишь одна мысль, мелькнувшая у всех, в слова не облеклась: «Не похоже, брат, что ты разбогател!» Потом вошли все в дом и сели за вечернюю трапезу. которой и готовились в ту минуту, когда постучал в ворота Иисус, так что вполне уместно прозвучало бы здесь, особенно если вспомнить, откуда пришел он и как безудержно и рьяно всю минувшую неделю тешил, позабыв о нравственности грешную плоть, так вот, вполне уместно было бы здесь грубовато-откровенное присловие, бытующее у людей простых и бедных при виде нежданного гостя, с которым надо поделиться и без того скудной пищей, пробарматывающих себе под нос: «Черт его принес! Где естно, там и тесно». Но нет, ничего подобного не было, да и не могло быть, не только сказано, но даже и подумано, ибо когда жуют 9 пар челюстей, 10-ю не услышишь, ртом больше, ртом меньше, разница невелика. И покуда шел ужин, младшие все допытывались у Иисуса о его приключениях, но мать и трое старших и так поняли, что со времени последней их встречи под Иерусалимом Иисус новому ремеслу не обучился, ибо не только рыбы от него не пахло, но даже те ароматы, которыми веяло от многолюбивого тела Марии из Магдалы, и самый запах этого тела, въевшийся, казалось бы, в тело Иисуса намертво, примите, однако, в расчет неблизкую дорогу, ветер да пыль, учуять можно было, лишь уткнувшись носом в складки его хитона. А если на это не осмелился никто из домашних, то мы не решимся и подавно. Рассказал Иисус, что пас стадо, самое большое из всех, какие доводилось ему в жизни видеть, а уж в недавние времена выходил в море с рыбаками и помогал им доставать из сетей огромных и диковинных рыб и прочих морских тварей. И тут случилось с ним происшествие необыкновенное, невообразимое и неожиданное, но о нем он поведает в свое время, не сейчас и не всем. «Нет-нет, расскажи, расскажи сейчас», — принялись конючить малыши, а средний именем Иуда спросил, причем без всякой задней мысли: «За сколько времени денег, небось, кучу заработал?» «И 3 монеток не будет, и 2, и даже 1-единственной», — отвечал ему Иисус. И в доказательство правоты своих слов, которым поверить было попросту невозможно, как же это, 4 года непрестанных трудов и ни гроша за душой, вывернул свою сумму. И в самом деле не богат. Прям скажем, был его скарб. Редко доводилось видеть, чтобы всего нажитого было гнутый и источенный нож, обрывок бечевки, ломоть хлеба, черствого, как камень. 2 пары в дым изношенных сандалий и тряпка, звавшаяся некогда туника. «Это отца твоего туника», — сказала Мария, и, прикоснувшись рукой к тем сандалиям, что побольше, сказала детям: «Их носил ваш отец». Дети опустили головы, в комнате повеяло печалью, а Иисус, укладывая обратно в сумму убогое ее содержимое, заметил внезапно, что 1 уголок туники завязан узелком, а заметив, ощутил его тяжесть, и кровь бросилась ему в лицо при мысли, что в узелок этот завязаны деньги, а ведь он сию минуту сказал, что у него нет ни гроша, и спрятала их туда Мария из Магдалы, которая их и заработала, но не в поте своего лица, как люди достойные, нет, стонами притворной страсти». А пот, если и был, то никак не трудовой. Мать и братья с сестрами не сводили глаз с узелка на краешке туники. Потом, как по команде, взглянули на Иисуса, который, не зная то ли прятать и таить доказательства, уличающие его во лжи, то ли обнародовать его, причем без малейшей возможности объяснить происхождение этих денег так, чтобы высоконравственное его семейство снизошло до того, чтобы это объяснение принять, решился на второе и самое трудное и развязал тугой узелок, откуда выкатились 20 монет». Никогда не виданное в этом доме богатство, и сказал: «Я ничего про них не знал». Раскаленным ветром пустыни ударило ему в лицо осуждающее молчание родных. Какой стыд! Первородный сын лжет. Иисус же, порывшись у себя в душе, не нашел там и тени досады на Магдалину, а лишь безмерную благодарность ей и за щедрость, и за тонкость, с которой щедрость эта была явлена, потому что женщина знала, дать ему денег из рук в руки, значит унизить его. Ибо одно дело сказать: «Левая твоя рука у меня под головой, правая обнимает меня», и совсем другое — не думать о том, сколько самых разных правых, а также левых рук обнимало тебя, и о том, что никто никогда не спрашивал, не подложить ли тебе просто руку под голову. И теперь уже Иисус смотрит на домашних своих с вызовом. Примут ли они его слова? Я ничего про них не знал. А ведь это чистая правда, только правда, но одновременно и вся, и не вся правда. И ожидает безмолвного вопроса. Если ты ничего про них не знал, как они у тебя оказались? И на это ответить ему нечего. Не скажешь ведь, их дала мне блудница, у которой провел я последние 8 дней, а ей мужчины, с которыми спала она до меня. На грязной и драной тунике, принадлежавшей человеку 4 года назад распятому на кресте, а потом зарытому, как собака, в яме в братской могиле, блещут 20 монет, и блеск их подобен тому сиянию, что исходило когда-то от чашки с землей, озарявшему уже стены этого самого дома. Только вот сегодня не придут сюда старейшины из синагоги, не скажут «закопайте их», и никто не спросит, откуда они взялись, ибо ответ может быть таков, что придется отвергнуть деньги, как невелика нужда в них, как не хочется обрести их. Иисус сгребает монет в кучку, держит их в обеих руках, сложенных ковшиком, и повторяет: «Я ничего про них не знал», а потом, словно используя последнюю имеющуюся возможность, добавляет, глядя на мать: «Они не от дьявола». Братья и сестры задрожали, но Мария, не переменившись в лице, ответила: «Но и не от Бога». Иисус раз и другой подбросил монеты на ладонях, забавляясь их звоном, и сказал матери так обыденно, словно сообщал, что наутро станет к отцовскому верстаку: «О Боге завтра поговорим», и добавил, обращаясь к Иакову и Иосифу: «И вам обоим мне есть что сказать». И не подумайте, что первенец произнес эти слова из одной учтивости. Братья его уже вступили в пору совершеннолетия и, стало быть, имели право принимать участие в толковании сложных вопросов веры. Однако Иаков понял так, что разговор будет важнейший и серьезнейший. И надо бы уже сейчас узнать, чем он будет вызван, ибо одного того, что вернулся домой старший брат, да какой бы он старший ни был, мало. А потому сказал: «Речь у нас пойдет о Боге». И добавил с нелишенной ехидства улыбкой: «Ведь ты, по твоим словам, 4 года бродил с овцами и козами по горам и долам, и вряд ли удавалось тебе ходить в синагогу и совершать обряды. Раз не успев воротиться домой, сообщаешь, что намерен говорить о Боге». Иисус, почувствовав глубоко запрятанную враждебность, отвечал: «Ах, Иаков, как мало понимаешь ты, что есть Бог, если тебе невдомек, что нам не надо искать Бога. Он сам нас найдет, когда сочтет нужным. Ты верно себя имеешь в виду? Не спрашивай сейчас ни о чем. Завтра я скажу все, что должен сказать». В ответ Иаков пробормотал что-то неразборчивое, но явно язвительное по адресу тех, кто думает, будто знает все. Мария же устало промолвила своему первенцу: «То будет завтра, или послезавтра, или когда пожелаешь. А сейчас скажи мне и братьям твоим, как ты намерен распорядиться этими деньгами, ибо живем мы в нужде». И ты не хочешь знать, откуда они у меня? Ты же сам сказал, что не знаешь. Я сказал правду, но сейчас поразмыслил и понял, что это за деньги. Если они не навлекли на тебя беды, то и семье твоей не повредят. И это все, что ты можешь сказать о них? Все. Тогда трать их, как сочтешь нужным, употребив хозяйство или еще куда-нибудь. При этих словах раздался одобрительный ропот братьев, и даже Иаков дружелюбно просиял. Мария же сказала: «Если ты не против, отложим часть на приданое твоей сестре». А я и не знал, что Лизия выходит замуж. Да уж день назначен. Сколько же мы отложим на приданое? Я не знаю, что стоит такая монета. Иисус улыбнулся. Я тоже не знаю, что стоит она. Знаю только, что за ней стоит. И сам расхохотался собственным словам громко и безудержно. Семейство же глядело на него в растерянности. И только Лизия в незапятнанной чистоте своих 15 лет потупилась, ибо девичеству свойственны таинственные прозрения, и она одна из всей семьи от чего-то взволновалась от этих денег, неизвестно откуда взявшихся, кому принадлежащих и как заработанных. Иисус протянул монету матери и сказал: «Завтра разменяешь, вот мы и узнаем ее достоинство». Но меня, конечно, спросят, откуда такое богатство, ибо всякому понятно, кто одну такую монету показал, остальные припрятал. Ну, скажешь, что вернулся после дальних странствий сын твой Иисус, и что нет большего богатства, чем возвращение блудного сына. В ту ночь снился Иисусу отец. Он лег во дворе под навесом, ибо когда пришла пора устраиваться на ночлег, понял, что в комнате, где по всем углам в тщетных поисках уюта спят в повалку 10 человек, уснуть не сможет. Минули те времена, когда он не увидел бы разницы между братьями своими сестрами и отарой ягнят. Сейчас ему мешают руки, ноги, чужие случайные прикосновения, неизбежная в такой тесноте неловкость. Перед тем, как уснуть, он вспоминал Марию Магдалину и все, что они делали вместе. И хоть воспоминания эти так его разгорячили, что пришлось 2 раза вставать с соломы и обходить двор кругом, чтобы унять жар, сном, как говорится, младенца, когда, наконец, сморило его, уснул Иисус, погружаясь в некое подобие реки, уносившей его, мягко и плавно покачивая. И он медленно вплывал в забытье, как плывешь по течению, раскинув руки, глядя на плывущие вместе с тобой и над тобой ветви деревьев и облака, и какая-то безмолвная птичка то появлялась, то исчезала. И сон начался с того, что он испытал легчайший толчок, будто тело его повстречало другое тело, и поначалу почудилось, что рядом Мария Магдалина. Он улыбнулся, с улыбкой обернулся к ней, но увидел, что та же вода под теми же ветвями и тем же небом, с той же безмолвно порхающей птичкой, несет тело его отца. Прежний давний крик ужаса забился у него в горле, просясь наружу, но тут же утих. Это был не тот преследующий его и ставший уже привычным сон, когда он видел себя младенцем рядом с другими младенцами на городской площади Вифлеема и ждал смерти. Нет, не слышно было шагов, конского ржания, звона и лязга оружия, и по-прежнему шелковисто струилась река, и по ней, как на плоту, плыли отец с сыном. В этот миг страх покинул душу Иисуса, и его место внезапно, точно вспышка или взрыв, заняло ликование, безмерное и неуемное. «Отец!» — вскричал он во сне. «Отец!» — повторил, проснувшись и плача, потому что понял, что опять один. Он хотел вернуться в сон, повторить его с самого начала, чтобы вновь испытать уже ожидаемое изумление от легкого толчка встречи, чтобы вновь увидеть отца и плыть с ним рядом, плыть до скончания века, до истечения вотречных. Ему не удалось это. Но и тот прежний кошмар с этой ночи не будет мучить его больше. Ужас навсегда сменится восторгом. На место одиночества придет близость отца, ожидание отсроченной смерти вытеснится обещанием жизни. И пусть вот теперь книжники на зубок, знающие Писание, растолкуют нам, если смогут, смысл этого сна. Пусть определят значение реки и нависших над стремниной ветвей, и плывущих облаков, и безмолвной птички. Пусть объяснят, как благодаря тому, что все это сошлось воедино и расставилось в должном порядке, смогли встретиться отец с сыном, хотя вину одного по-прежнему не искупить и не исцелить мукой другого. На следующий день Иисус хотел было помочь Иакову по плотницкому делу. Но сразу же стало очевидно, что никаким старанием умение не заменить. И понятно, почему еще при жизни отца успехи его никак не могли заслужить себе удовлетворительной отметки. Иаков же сделался плотником, если не хорошим, то во всяком случае неплохим. Да и третий брат Иосиф, хоть ему еще и 14 не исполнилось, разбирался в ремесле так, что мог бы поучить старшего. Иаков же, смеясь над неловкостью Иисуса и над отсутствием у него сноровки, повторял: «Тот, кто сделал тебя пастухом, погубил тебя». И невозможно было представить, чтобы простые эти слова, наполненные незлобивой насмешкой, содержали в себе тайную мысль или подспудный смысл. Но Иисус, тем не менее, вдруг резко отшатнулся от верстака. И Мария сказала среднему: «Не смей говорить о погибели, не навлекай нечистого на наш дом». А ошеломленный мальчик отвечал: «Никого я не навлекал, я сказал только». «Слышали уже», — отрезал Иисус. «И наша мать, и мы все слышали, что ты сказал. И это по ее наущению. Слова «пастух» и «погибель» соединились у тебя в голове. Ибо сам ты до такого не додумался бы, и причины этого ведомы ей, а не тебе». «Я предупреждала тебя», — силой произнесла Мария. «Поздно спохватилась, матушка. Зло, если только это зло, было уже содеяно, ибо я смотрю на себя и себя не вижу». «Нет слепца слепее того, кто не хочет видеть». Эти слова почему-то особенно задели Иисуса, отвечавшего ей с горьким упреком: «Замолчи, женщина, ибо если глаза сына твоего и увидели зло, то сначала все же предстало оно твоим глазам. А я, хоть ты и считаешь меня слепцом, видел такое, чего ты не видела никогда и уже никогда не увидишь». Загадочны были его последние слова, но Мария, покорная воле своего первенца и подавленная тоном его сухим и суровым, повиновалась, но в ответе ее все же слышалось предупреждение: «Прости меня. Я не хотела тебя обидеть. Дай Бог, чтобы вовеки не замутился свет твоих глаз и свет души». Иаков в недоумении переводил взгляд с матери на старшего брата. Он понимал, что они ссорятся. Но о давних причинах, могущих объяснить эту ссору, представления не имел. А новым причинам просто не хватило бы времени. Иисус направился в дом, на пороге задержался и сказал Марии: «Отправь младших. Мне надо поговорить с тобой, Иаковом и Иосифом». Так и было сделано. Дом, еще минуту назад заполненный ребятишками, вдруг опустел, и сели на пол четверо. Мария по обе стороны от нее, Иаков с Иосифом, а напротив Иисус. Долгое наступило молчание, словно все по взаимному соглашению решили дать детям предстоящий разговор для их ушей не предназначался, время отойти так далеко, чтобы даже и эхо криков их не проникло в дом. Наконец Иисус, медленно роняя слова, промолвил: «Я видел Бога». Прежде всего, лица матери и братьев выразили священный ужас, тут же сменившийся осторожным недоверием, а между этими чувствами мелькнуло в глазах Иакова нечто похожее на злорадное подозрение, в глазах Иосифа восторженная оторопь, и тень горестного смирения пронеслась в глазах Марии. Никто из них, однако, не решался заговорить, и затянувшееся молчание нарушил Иисус. «Я видел Бога», — повторил он. Если по народному присловию внезапно наступившее молчание есть следствие того, что тихий ангел пролетел, то сюда слетелся целый сон. Иисус сказал все. Родные же его не знали, что сказать, и вскоре каждый из них встанет да пойдет по своим делам. Ибо у каждого своя жизнь, спрашивая себя мысленно, в самом ли деле приснился им сон, поверить в который никак невозможно. Однако молчание, если дать ему время, обладает тем достоинством, вроде бы противоречащим ему, что понуждает говорить. И вот когда напряженное ожидание выдержать было уже невозможно, Иаков задал вопрос, безобиднейший из всех мыслимых, ни к чему не обязывающий и бессмысленный, одним словом, чисто риторический: «Ты уверен?» Иисус, не отвечая, только глянул на брат так примерно, как глядел, надо думать, на него самого Бог из облака, и повторил в третий раз: «Я видел Бога». Мария ни о чем не спросила, а сказала только: «Привиделось». «Он говорил со мной», — ответил Иисус. Иаков, оправясь от замешательства, решил, что у брата не все дома. «Ну что за вздор такой? Бог с ним говорил». И с насмешливой улыбкой сказал: «Не он ли и деньги подложил в твою котомку?» Иисус покраснел, но ответил сухо: «Все, что приходит к нам, приходит от Господа. Он отыскивает и пролагает пути, ведущие к нам. И деньги эти пришли ко мне не от Него, но при Его посредстве». «А скажи-ка, где же ты повстречал его? Во сне это было или наяву?» «В пустыне. Я искал отбившуюся от стада овцу, когда он окликнул меня». «Что же он сказал, если тебе позволено повторить его слова?» «Сказал, что однажды попросит у меня мою жизнь». «Жизнь каждого из нас и так принадлежит Господу». «Вот так и я ему ответил». «А он что?» «Что в обмен на жизнь мою даст мне власть и славу». Переспросила Мария, словно не веря своим ушам. «Власть и славу взамен жизни?» «Да». «А зачем же власть и слава тому, кого уж нет на свете?» «Не знаю». «Ты грезил». «Я бодрствовал, я искал овцу в пустыне». «А когда же попросит он у тебя твою жизнь?» «Не знаю, он сказал только, что явится мне снова, когда я буду готов». Иаков поглядел на брата не без тревоги и высказал предположение: «Там, в пустыне, тебе должно быть голову напекло». «Вот и все». А Мария вдруг спросила: «А овца?» «Что, с овцой?» «Господь потребовал, чтобы я принес ее в жертву, как залог нашего с ним союза». Эти слова возмутили Иакова. «Ты богохульствуешь, брат. Господь заключил союз со всем своим народом, а не с одним тобой, простым, обыкновенным человеком, сыном плотника, пастухом и еще не весть кем». Мария, судя по выражению ее лица, с крайним напряжением ловила какую-то мысль, точно боялась, что нить ее вот-вот оборвется. Но вот поймала кончик и задала тот вопрос, который должна была задать. Что это была за овца? Овца, что выросла из ягненка, который был со мной, когда мы встретились под Иерусалимом у Рамалы. Я хотел отказать Богу в ягненке, и он взял у меня овцу. Ну а какой он из себя? Он явился мне облаком. Облаком? Облаком, подобным столбу дыма. «Нет, ты и вправду сошел с ума!» — воскликнул Иаков. «Если и так, то по воле Господа. Дьявол обуял тебя!» — уже не сказала, а выкрикнула Мария. «В пустыне я встретил не дьявола, но Бога, и если я обуян дьяволом, то опять же по воле Господа». «Дьявол обуял тебя при рождении, да?» «Да, ты прожил с ним и вдали от Бога 4 года». И на исходе 4-го года Бога встретил. Ужас и ложь изрекают твои уста. Я твой сын, ты произвела меня на свет. Верь мне или отринь меня. Я не верю тебе. А ты, Иаков? Я не верю тебе. А ты, Иосиф? Ты, носящий имя нашего отца? Я верю тебе. Но не словам твоим. Иисус поднялся, оглядел всех троих с высоты своего роста и сказал, «Когда исполнится во мне обещанное Богом, тогда придется вам поверить тому, во что вы не верите сейчас». Он подобрал котомку, взял свой посох, надел сандалии. Уже в дверях вытащил деньги, разделил их надвое. «Это пусть будет приданым для Лизии», и монетка к монетке сложил их на пороге. «А это я верну в те руки, из которых получил их. Может быть, и они станут приданым». Снова повернулся к двери, собираясь уйти, не простившись, но Мария сказала, «Я заметила, что в суме твоей нет чашки. Была да разбилась. Вон на очаге лежат 4. Выбери себе любую». Иисус поколебался, ибо хотел уйти из этого дома с пустыми руками, но потом все же подошел к очагу, где одна в другой стояли чашки. «Выбери любую», — повторила Мария. Иисус глянул и выбрал вот эту, самую на вид старую. «Ты выбрал ту, что тебе понравилось? Почему? Она черна, как земля, она не разобьется, не выщербится». Он сунул ее в котомку, стукнул посохом оземь. «Скажите еще раз, что не верите мне?» «Мы не верим тебе», — сказала мать. «И теперь еще меньше, чем прежде. Ибо чашку ты выбрал, отмеченную печатью дьявола». В эту минуту, всплыв из самых глубин памяти, прозвучали в ушах Иисуса слова пастыря. «Будет у тебя другая. Она не разобьется, пока ты жив». Веревка протянулась во всю свою длину, и вот свернулась кольцом, и на наших глазах стянулись концы ее в узел. Во второй раз уходит Иисус из отчего дома, но теперь не скажет «вернусь, так или иначе, но вернусь». Оставляя за спиной Назарет, он спускается по склону первого холма и думает о простом и печальном. Что, если не поверит ему и Мария Магдалина? Этому человеку Бог обещал власть и славу. Но кроме как к блуднице из Магдалы идти ему некуда. К пастве своей вернуться он не может. «Уходи», — сказал ему пастырь. «Дома остаться нельзя, мы не верим тебе», — сказали ему домашние его. И потому шаг его не уверен. Он боится идти, он боится прийти. Он словно бы опять оказался в пустыне. «Кто я?» — спрашивает он. Но ни горы, ни долы не отвечают. И даже небо, которое куполом покрывает все, а потому всеведущий, молчит. А вернись он домой и задай тот же вопрос матери, она скажет, наверное, «Ты сын мой, но я тебе не верю. И потому сейчас самое подходящее время присесть на камень от сотворения мира, ожидающий его присесть, и поплакать от одиночества и бесприютности. Ведь неизвестно, соберется ли Бог явиться ему вновь, пусть хоть облаком или дымным столбом, лишь бы только промолвил: «Ну, это никуда не годится». «С чего же ты расхныкался? У каждого случается черная полоса в жизни. Но есть одна очень важная штука, никому никогда о ней не говорил, а тебе скажу. Все, понимаешь ли, относительно. И самое скверное покажется терпимым, если представить, что могло быть и хуже. Так что вытри слезы. Веди себя, как подобает мужчине. Ты ведь уже помирился с отцом. Чего же тебе еще? А касательно размолвки с матерью, я, когда время придет, сам этим займусь. Мне, по совести сказать, не очень-то по душе история с Марией из Магдалы. Все же она потаскуха. Ну да ладно, дело твое молодое, одно другому не мешает, ибо всему свое время. Время есть и время поститься, время грешить и время каяться, время жить и время умирать». И тыльной стороной ладони Иисус вытер слезы. Чего это он в самом деле расхныкался? И нечего сидеть здесь целый день. Пустыня, она пустыня и есть. Она обступает нас, окружает нас и по-своему оберегает нас, но ничего не дает. И когда солнце вдруг заволакивают тучи, мы говорим: «Вот, даже небо на нашей стороне». И глупость говорим, потому что бесстрастное и беспристрастное небо держит строгий нейтралитет, и нет ему дела ни до радостей наших, ни до скорбей. По дороге из Назарета идут люди. И Иисусу не хочется давать им пищу для насмешек. Вот, мол, у самого борода уже, а плачет, как младенец, которому грудь не дают. Встречаются на дороге путники, кто вверх по склону, кто вниз, и приветствуют друг друга витиевато и многословно, но лишь после того, как убедятся, что у встречного добрые намерения, ибо в здешних местах попадаются в избытке и лихие люди. Есть среди них и настоящие злодеи наподобие тех, кто лет пять назад напали на Иисуса, направлявшегося избыть свои печали в Иерусалим, и обобрали его до нитки. А есть и одушевленные высокими помыслами повстанцы, которые не промышляют на большой дороге, а лишь изредка прячутся вдоль нее для скрытого наблюдения за продвижением воинских колонн, с тем, чтобы в удобном месте устроить римлянам засаду, или для того, чтобы, не таясь, отобрать золото, серебро, всякое иное ценное достояние у богатых, как бы мы теперь назвали их, коллаборационистов, которых никакая охрана не сможет спасти от расправы. Не был бы Иисус 18-летним, если бы воображение, подстегнутое видом этих величественных гор, в отрогах и ущельях которых скрывались продолжатели дела Иуды Галилеянина, не нарисовало ему тотчас картины битв, если бы он не принялся раздумывать, как поступит в том случае, если выйдут навстречу ему на дороге повстанцы, не предложат примкнуть к их отряду, сменив прелести мирной, хоть и скудной жизни, на бранную славу, на власть победителя. Ибо возвещено в Писании о пришествии некоего посланца или мессии, которого пришлет Господь, чтобы раз и навсегда освободил он народ его и свой от угнетателей, и чтобы укрепил мышцу его для грядущих битв. Ветром безумной надежды и необоримой гордыни пахнуло ему в лицо, закружило голову, и Плотников сын на умопомрачительно краткий миг увидел вдруг себя воином, военачальником, мужем брани, одного появления которого с мечом в руке достаточно, чтобы надменные легионы дрогнули и отступили, ударились в бегство, столь поспешное и беспорядочное, словно сенат и народ римский обратились в обуянных всеми бесами свиней. Но в этот миг, о горе нам, Вспомнил Иисус, что славу и власть, возвещенные ему, он обретет, но обретет после смерти. А потому надо как можно лучше распорядиться отмеренными ему годами жизни. Так что воевать он пойдет с одним непременным условием, чтобы в перерыве между боями разрешали ему покидать войско и проводить несколько дней с Марией Магдалиной, ибо даже в всем стане освободителей не водится такого, что маркитантка, назовем ее так, лишь одному солдату дарит свою любовь, а других ею обделяют. А это уж не любовь, но блуд. С блудом же Мария Магдалина, по ее словам, покончила навсегда. Да, это Бог, потому что Иисус испытал подъем и прилив сил при одном воспоминании о женщине, которая, исцелив одну его мучительную рану, нанесла ему другую, вселив в него нестерпимое вожделение. И любопытно было бы знать, как поведет он себя, оказавшись перед закрытой дверью с вывешенным над ней на шесте полотнищем. Ведь не стоит ручаться головой, что за ней обнаружит он то, что в воображении своем оставил существо, живущее ожиданием, ожиданием его души и его тела, ибо Мария Магдалина одно без другого не признает. День клонится к вечеру, вдалеке уже виднеются домики Магдалы, сбившиеся гуртом, как овцы. Но дом Марии, как овца, отбившаяся, и его отсюда не видно из-за огромных камней, что окаймляют петляющую дорогу. В какой-то миг Иисус вспоминает ту овцу, которую пришлось ему убить, чтобы кровью ее скрепить навязанный ему Богом договор. И в голове его, освободившийся уже от помыслов о битвах и победах, возникает, тревожа его, иная мысль. Ему кажется, что он снова ищет ту овцу, но не за тем, чтобы зарезать, и не за тем, чтобы вернуть ее в стадо, нет, чтобы вместе с нею подняться к нетронутым пастбищам. А они, надо только поискать хорошенько, наверняка есть в нашем обширном и столькими ногами исхоженном мире. Овцы же, каковыми мы все и являемся, обнаружат заповедные уголки и нежданные кручи. Тут, правда, искать придется еще усердней. Иисус стал перед воротами. Несмелой рукой убедился, что они заперты изнутри. Полотнище по-прежнему было вывешено над ними. Мария Магдалина посетителей не принимает. Иисусу достаточно было позвать, подать голос, сказать «Это я», чтобы тотчас донесся ликующий отклик, голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам, вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно. Но он предпочел молча стукнуть кулаком раз и другой и подождать, пока отворят. «Кто там? И зачем?» — спросили из дома. И дурная мысль изменить голос и притвориться гостем, принесшим с собой деньги и зуд любовного нетерпения, пришла в голову Иисусу сказать, к примеру, «Отвори, лилия долины, отвори, не пожалеешь, не поскуплюсь ни на ласки, ни на серебро». Но все же, он ли изменил голос или голос ему, произнесено было то, что и следовало. «Это я, Иисус из Назарета». А Мария отворила не сразу, ибо голос был незнакомый. А кроме того, ей не верилось, что так скоро, минула лишь ночь, да день прошел, вернулся к ней возлюбленный ее, тот, кто обещал Назарет недалеко, я как-нибудь приду к тебе. О, как часто говорим мы такие и подобные слова, только чтобы обрадовать того, кто внимает нам. А как-нибудь, может, значит, и через 3 месяца, но только не завтра. Но вот она отпирает и бросается в объятия Иисуса, и смятение ее столь сильно, что рождает нелепую мысль. Он вернулся, потому что рана на ноге вновь открылась. И с этой мыслью она вводит его в дом, усаживает и придвигает светильник. «Как твоя нога? Покажи ногу!» Но Иисус отвечает, «Нога давно зажила, «Разве не видишь?» «Не вижу», — могла бы ответить на это Мария Магдалина. И это была бы чистейшая правда, ибо глаза, полные слез, видеть не могут. Понадобилось припасть губами к запыленному своду его стопы, бережно развязать стянутые вокруг лодыжки ремни его сандалий, кончиками пальцев прикоснуться к тонкой молодой кожице, затянувшей рану, чтобы она убедилась в том, что мазь оказала ожидаемое целебное действие, чтобы поверить, от самой себя тая эту мысль, что и ее любовь помогла. Покуда ужинали, Мария Магдалина вопросов не задавала, а всего лишь хотела знать, излишне говорить, что это не одно и то же, как он добрался, не было ли по пути неприятных встреч и прочее в том же незамысловатом роде. Окончив же трапезу, замолчала и молчание не нарушала, ибо не ее был черед говорить. Иисус поглядел на нее пристально и внимательно, словно стоял на высоком утесе, соразмеряя силы перед прыжком в море. Так смотрит не за тем, чтобы угадать, не таятся ли в глубине хищные твари или острые верхушки рифов, а всего лишь, чтобы спросить себя, хватит ли отваги кинуться вниз. Всего неделю знает он эту женщину, а это целая вечность. Или, по крайней мере, срок достаточный, чтобы увериться. Если он придет к ней, она раскроет ему объятия, предложат ему себя и свое тело, но страшно, все равно страшно ему сообщить ей, хоть время для этого, безусловно, приспело, что лишь несколько часов назад его отвергли люди, родные ему по крови, но чужими оказавшиеся по духу. Иисус колеблется, не зная, по какой дороге лучше пустить слова, и вместо длинного и необходимого объяснения с уст его слетает фраза, произнесенная для того, чтобы выиграть время. Хотя ничего ею выиграть нельзя. Можно только потерять. И время тоже. Удивилась, наверное, что я так скоро. Я начала ждать тебя с той минуты, как ты вышел за ворота. Времени от ухода до прихода не считала и не стала бы считать, если бы ты вернулся через 10 лет. Иисус улыбнулся, чуть пожал плечами. Пора бы уж знать, что с этой женщиной ни притворства, ни околичности не нужны. Они сидели на полу лицом друг к другу. Стоявшая между ними плошка освещала остатки ужина. Иисус взял кусок хлеба, разломил его надвое и сказал, протягивая одну половину Марии, «Да будет он хлебом истины! Съедим его, дабы не усомниться ни в чем, что бы ни было тут сказано и услышано». «Да будет так», — сказала Мария. Иисус съел хлеб, дождался, пока доест свою долю она, и в четвертый раз за последние сутки произнес: «Я видел Бога». Магдалина сидела, как сидела. Только руки ее, сложенные на коленях, чуть шевельнулись. «Об этом ты обещал сказать мне, если мы увидимся вновь?» «Об этом. И чем больше всякого случалось со мной с тех пор, как 4 года назад я ушел из дому, тем яснее я вижу, что все это как-то связано одно с другим. Но почему и для чего объяснить не умею». «Я, — сказала Магдалина, — все равно, что собственные твои уста и уши. Все, что ты скажешь мне, будет, словно ты сказал сам и от себя самого услышал. Я всего лишь то, что есть в тебе». Теперь Иисус мог начать рассказывать. Оба преломили и съели хлеб истины, а истина в том, что немного в жизни таких часов, как этот. Ночь перетекла в зарю. Дважды умирал и дважды воскресал светильник, и история Иисуса была поведана вся. с теми подробностями, которые даже мы сочли бы незаслуживающими внимания, со многими и многими мыслями, которые остались неведомыми не потому, что Иисус утаил их от нас, а по той простой причине, что и евангелист, согласитесь, не может поспеть всюду. Когда Иисус перешел к тому, что последовало за его возвращением в Назарет, голос его вдруг сделался усталым, и в смятении и тоске он замолчал, не зная, рассказывать ли, как колебался томимый недобрым предчувствием перед тем, как постучать в двери отчего дома. И тогда Магдалина, в первый раз за все это время нарушив молчание, задала вопрос. Но видно было, что она наперед знает ответ. «Мать, не поверила тебе?» «Не поверила. И ты пришел сюда, в этот дом?» «Да». «Все на свете отдала бы я, чтобы оказаться в силах солгать тебе и сказать, что я тоже тебе не верю». «Но почему?» «Потому что тогда бы ты покинул и этот дом тоже, как покинул отчий. А мне, раз я тебе не верю, не надо было бы следовать за тобой». «Пусть так. Но это не ответ на мой вопрос». «Верно, не ответ. Ответь тогда. Если я не верю тебе, мне не придется пережить вместе с тобою то ужасное, что предстоит тебе». «Как можешь ты знать об этом? Я ничего не знаю о Боге, кроме того, что одинаково страшно быть и избранником Его, и тем, кто навлек на себя Его гнев». «С чего ты взяла? Надо быть женщиной, чтобы понимать, каково жить с человеком, которого отверг Бог. А от тебя, чтобы жить и умереть достойно избранника Бога, потребуется в 1000 раз больше, чем от обыкновенного мужчины». «Ты пугаешь меня, Магдалина. Я хочу рассказать тебе вот что. Однажды приснился мне младенец. Появился невесть откуда. Возник неведомо как и сказал, что Бог страшен». Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.
Сейчас, глаза к сну. То есть, это очень хорошо, радость.